Нам уже будет помогать предыдущий анализ. И мы будем опираться на него. Ну, начинаем мы, как всегда, с гипертрофизматизации. Сейчас мы будем тоже с вами обсуждать, о чем это произведение. На какие вызовы отвечал автор его? Вот, это мы уже по аналогии с Пиром. Каким образом Аристотель получает знания в этой работе? Вот это основные вопросы, которые мы будем обсуждать с вами, ставить проблемы. Ну, давайте начнем действительно, о чем это работа. Давайте напишем формально. Это работа, ну, как она называется, обычно автор называет работу о чем-то, о душе. Вот, но и там действительно мы видим, Аристотель говорит о душе. Однако больше он говорит о всяких других вещах. И мало того, тут тоже возникает вопрос, что имеет Аристотель в виду, когда он говорит о душе. Дело все в том, напишите, что по сути после Аристотеля это понятие из научного оборота все больше и больше уходит. Собственно, Аристотель во многом убирает представление о душе. Во многом он убирает это представление, и поэтому здесь возникает вот этот вопрос, ну, собственно говоря, о чем это работает. Психологи, напишите, современные, считают эту работу одной из первых работ о психологии, но о психике. Значит, ученые, современные психологи считают это одной из первых работ такого еще философского толка о психике. То есть они как бы отчитывают от нее начало психологии. Хотя научная психология, сразу можете отметить, она складывается только в середине 19 века, психология как наука. А здесь она больше существует в рамках такого философского дискурса, как сегодня говорят. Это вот первое. Теперь второй момент, очень тоже принципиальный. Если даже о душе, то о какой душе? Значит, напишите, что вот мы с вами, когда разбирали в прошлый раз, то мы поняли, что есть два, по меньшей мере, понимания души. Одно – это архаическое душа. Вот как душу понимали в культурах до античности. Ну и частично в античности. То есть душа живет в домике, выходит из этого домика, если она ушла на совсем, то человек умер, считается, если временно, то он заболел, а если она во время сна путешествует или к вам пришла, это сновидение, если вы нарисовали рисунок, то вы вызвали душу и так далее. Вот это представление об архаической душе. Так вот, вопрос первый, что Аристотель вот это имеет в виду или нет? Вот, судя по всему, как раз это его и не устраивает. Почему? В этой работе есть такой фрагмент, где Аристотель доказывает, что если бы душа двигалась, то она бы могла вернуться, выйти из тела, но могла и вернуться, и человек мог воскреснуть. А с точки зрения, напишите, античного представления, и боги бессмертны, а человек смертный. Значит, человек не может воскреснуть. Это в следующей культуре. Факт воскрешения является одним из центральных. То есть христианство, наоборот, настаивает на том, что душа бессмертна, человек может даже воскреснуть. Да? Вот. Но архаическое представление, оно предполагало другое, что если уже душа ушла на совсем, она больше не возвращается к телу. Да? И вот Аристотель, обсуждая в этой работе, как вы помните, читать должны были, там стоит вопрос, почему человек движется. Вот он говорит, есть такая теория, что человек движется потому, что движется душа. И он дальше говорит, ну это невозможно, почему? Потому что если бы душа двигалась, она могла бы выйти из тела, вернуться в тело, и человек бы воскрес. Да? А это, с точки зрения античности представлений, невозможно, это выглядит для Аристотеля как противоречие, антиномия. А с точки зрения Аристотеля, знание не может быть антиномичным, противоречивым. Значит, Аристотель говорит, нет, значит, это не так, душа не может двигаться. А следовательно, что? Значит, следовательно, Аристотель, давайте напишем, архаическое понимание души убирает вообще. Он как раз занят в этой работе тем, что он убирает архаическое представление о душе. Второе понимание души мы бы видели у Платона. А именно, у него такое очень странное понимание души, как я говорил. С одной стороны, напишите, душа понимается тоже вот в архаическом таком плане, да? Души на небе, потом они вселяются в тела людей, причем есть несколько циклов, да? Вот. То есть это такое представление о душе архаическое. Но, с другой стороны, у Платона очень важно, душа – это личность, она осуществляет выбор. Помните, я даже вам говорил, что в государстве там есть такой интересный фрагмент, где души должны начать новый цикл существования. И вот перед этим появляется богиня судьбы Лахидис и бросает жребий. А жребий, каждый жребий – это как бы будущая жизнь. И он говорит душам, вот вы прежде чем брать жребий, то есть выбирать будущую жизнь, вы подумайте. Вот. Если вы неправильно выберете, боги не виноваты. Ну, понимаете, это как бы вообще не в рамках архаического мироощущения. Там, во-первых, богов не было, раз. А во-вторых, даже когда в следующей культуре, культуре древних царств, боги были, боги определяли, что делает человек. А тут, значит, богиня судьбы говорит, обращаясь к душам, то есть, по сути, к людям будущим, вот вы должны правильно осуществить выбор. А выбор – это, в общем, то, что связано с личностью. Да? Мы говорили об этом. Значит, человек, который переходит к самостоятельному поведению, он способен осуществлять выбор. Да? Так вот, получается у Платона такое двойственное понимание души. Душа – это и архаическое, что вообще, видно, Аристотель не устраивает. И душа – это личность. А Аристотель, давайте отметим, в других работах, он ничего про личность как бы не говорит. То есть, и это его как бы не то, что не интересует, но он это не обсуждает в своих работах. Но тогда возникает вопрос, почему же он назвал эту работу о душе, да? Вроде бы там вообще архаическое понимание души выводится из игры, да? Вот. А как противоречивое представление, да? Про личность, про душу, в смысле Платона, как личность, он ничего не говорит, да? Там нет вообще обсуждений в этой работе про это. Но тогда, значит, возникает вопрос, собственно, почему же эта работа называется «О душе». Еще один момент, смотрите, давайте отметим, что психология современная, она изучает не душу, а психику. Современная психология изучает не душу, а психику. И, кстати, началось это именно с подачи Аристотеля, который вот в этой работе «О душе» как раз говорит о ощущении, о воображении, о мышлении. Вот эти характеристики, напишите, это как раз сегодня относится к психике. И научная психология, вот, которая, я говорю, начала складываться с середины 19 века, научная психология, она говорит, что вот изучение души или там осмысление души – это поверхность у религии, А по ведомству психологии это психика. То есть психология, правда, ну это вот так, это замечание некоторые. Вот в связи с тем, что у нас сейчас ренессанс, на нашей стране особенно, ренессанс религии, да, православия, то сейчас есть определенная группа психологов современных, которые говорят, что надо, мол, в психологии вернуть понятие души. Вот. И даже была в журнале «Психология Высшей школы экономики» полемика, я в ней тоже участвовал, там выступал священник один, но он и священник, и психолог отчасти, Лобус, и он, значит, говорил, что надо, мол, в психологии вернуть понятие души, и психология должна изучать душу. Ну, я возражал, говорил, что вот уже Аристотель вывел из игры это понятие, и вообще это противоречит рациональному подходу к человеку. То есть, если мы мыслим рационально, то действительно у нас места для души не остается. Почему? Потому что душа – это то, что, по сути, не подчиняется рациональным отношениям. Душа – это сакральное образование, она или сама по себе живет, и она не предполагает как раз личность, а психология, собственно, изучает личность во многом. Она не предполагает личность, и кроме того, ее способ жизни, видите, совсем не такой, который мы можем предполагать в плане рационального какого-то поведения человека. Ну, в общем, вряд ли можно вернуть психологию понятие души. Но это, я говорю, полемика сегодня идет, а в принципе, начиная с Аристотеля, действительно, такой рациональный взгляд на человека убирает душу. Она действительно не дает возможности рационально помыслить человека. Значит, это вот первая проблема. Почему, эта работа называется «Работа о душе»? О чем эта работа тогда, да? Может быть, о психике, но понятие психики, напишите, еще не было совершенно. Оно сложилось только в новое время, понятие психики. Аристотель какие-то способности обсуждает, воображение, ощущения там, и так далее. Значит, это вот первая проблема. Теперь вторая проблема важная. Я ее только обозначу, но мы мне даже материала особенно нет. Вот на какие вызовы времени отвечает Аристотель? Вот мы с вами, когда Платона обсуждали, мы поняли, что у Платона было три таких основных вызова времени. Да? Он хотел, создает представление, то есть он хотел понять, как может любить личность, да? Первая была проблема. Второе, как жить личности и человеку, ведущему по эзотерически-философскому пути, каким образом жить такому человеку, который действует самостоятельно, определяет выбор. И третье, это как получать непротиворечивые знания о сложных таких явлениях, например, любовь, жизнь философа и так далее. Вот три было вызова, на которые Платон отвечал, строя схемы, как мы обсуждали в прошлый раз, и давая на основе них определение. Вот, собственно, как он пишет. Возникает вопрос, на какие вызовы времени отвечал Аристотель. Да? Один вызов мы можем предположить, давайте напишем, мы должны убедиться в этом. А именно, что его не устраивало это архаическое понимание души, которое широко пользовались, и он, одной из задач его было убрать его из рассуждений по поводу, когда мы рассуждаем о человеке, о его поведении, его действиях и так далее. Вот, возможно, это был один вызов. Но вряд ли это единственный вызов, да? Какие-то там были другие. И вот наша задача попытаться понять, что же это были за вызовы, на которые отвечал Аристотель. Да? Пока мы ничего больше сказать не можем. Теперь, вот как Аристотель получает знания, давайте, наверное, следующая очень важная проблема. Каким образом Аристотель получает знания? Ну, первое, что бросается в глаза, что не так, как Платон. Он получает знания не так, как Платон. Почему? Ну, во-первых, мы знаем, что, несмотря на то, что Аристотель учился в Платоновской академии, считался умом этой академии, его называли умом, да, тем не менее, когда он вышел из этой академии и создал свою, то он очень много усилий потратил на критику теории идей. Он считал, что идеи, их не существует вообще, что введение идей было связано с тем, что давали, объективировались определения. У него есть в метафизике, он говорит, вот Сократ стал давать определения, а до него немножко давал определения Пифагор, но в области чисел, да? Но только, говорит он, Сократ не считал определения объектами, как бы, существующими, реальными. А вот Платон, он стал считать, он как бы объективировал, то есть превратил определение не в построение, ну так вот, если переводить примерно то, что говорит Аристотель, он превратил определение не в построение человека, потому что кто дает определение? Человек дает определение, да, который хочет избежать противоречий. А он превратил определение в реальность, в некие такие кирпичики бытия, да, кирпичики того, что существует. Ну вот примерно критика Аристотеля. Кроме того, говорит Аристотель, а что значит, вот Платон говорит, что вещи существуют по приобщению к идеям. А как это понять? Непонятно. И тут же ведь что получается? Если вот так буквально исследовать, то получается, что вещи как бы, ну, не подлинное бытие. Да? Непонятно, что значит тогда вещи, как они могут вот существовать, если главное в идеях. Да? Если главное в идеях, если вещи существуют по приобщению к идеям, то вот, как бы спрашивает Аристотель, а как же тогда все это? Наконец, Аристотель говорит, одной и той же вещи может дать много определений. Да? Тогда он говорит, получается, что идей больше, чем вещей, что тоже для Аристотеля странно. Ну вот, короче говоря, Аристотель такой развертывает такую большую критику теории идей и отрицает их. Да? А мы помним, что как Платон считал, он считал, например, что путь познания – это припоминание идей, которые душа видела на небе. Да? А сами эти идеи он припоминает с помощью схемы. Схемы и как бы в этих схемах как бы, это образ первообраза. Да? Он говорит, что идея – это первообраз, а схема – это образ первообраза. Да? И вот, строить, и как бы и вот душа припоминает. Ничего похожего, давайте напишем, у Аристотеля вообще нет. У него нет такой концепции, идеи он отрицает, да? А тогда как же он получает вот новые знания о душе? А действительно, напишите, что вот это знание о душе, которое там в этой работе, они действительно являются новыми знаниями. Вот Аристотель действительно... Ну, конечно, давайте первое отметим, он тоже дает определение, безусловно. Значит, Аристотель тоже дает определение тому, что такое мышление, что такое воображение, что такое ощущение, что такое душа, тоже там есть. Но давайте отметим, что определение – это конечный пункт, как бы, конечный пункт. Вот если мы дали определение, то мы... приписали идеальному объекту определенные характеристики. Значит, я напоминаю, что определение, как я говорил, это способ построения идеальных объектов. Мы, когда даем определение, мы фиксируем те свойства идеальных объектов, которых мы будем придерживаться. Да? Мы говорим, например, там, коза есть собственность, человек есть животное, там, и так далее. То есть, но это конечный пункт, это вот уже строительство как бы идеальных объектов, да? А как же, значит, получает, вот вопрос тут такой, давайте спросим, а каким образом Аристотель получает эти самые... Как он строит определение? Ну, вот, если вы смотрите эту работу, то, во-первых, мы видим там рассуждение. Да? В этой работе, в отличие от Пира, очень много всяких рассуждений. Больше, значительно больше рассуждений. Раз. Во-вторых, кроме того, значит, что там есть рассуждения, в этой работе, ну, и комментаторы отмечают, и так далее, есть еще два образования, давайте напишем, категории, так называемые, как сейчас переводят, и начало. Категории и начало. Ну вот, например, род, напиши, категории, пример категории, род, вид, материя, форма, форма, материя и так далее. Вот я привожу пример, как Аристотель рассуждает. Он говорит, что вот когда он критикует, что душа может двигаться, он говорит, что не напоминает, нельзя ли поставить соответствие, он ставит соответствие, давайте напишем, душе и телу. Аристотель ставит соответствие душе и телу. Вот у нас душа, и вот у нас тело, да? И он в соответствии ставит им душе форму, а здесь, а тело он ставит в соответствии материи. Материя. Вот, а дальше он обсуждает, как связана форма и материя. Вот какое-то отношение. И это отношение он переносит на душу и телу. Вот примерно такое рассуждение. Но он говорит, что да, а что такое, вот и тут пример, да, чтобы вам понять не было. Значит, напишите, что форма и материя — это две важные категории у Аристотеля. Форма и материя — это две важные категории у Аристотеля. Аристотель поясняет, что это такое, на таком образе напишите, воск и печать. Вот он говорит, воск — это материя, а печать — это тоже, это форма. А вот когда мы делаем оттиск, оттиск, то есть берем печать и делаем оттиск на воске, то это как бы вещь получается. Вещь. Вот вещь с точки зрения Аристотеля, напишите, вещь с точки зрения Аристотеля — это оформленная материя, оформленная материя. Вещь с точки зрения Аристотеля — это оформленная материя. Да? И дальше Аристотель говорит, душа и тело, смотрите, связаны так же, как форма и материя. То есть не через движение, обратите внимание, а через, ну, вот, оформление. Да? Значит, то есть вот ему же надо как-то охарактеризовать свойства души, да? Он говорит, каким образом свойства души я характеризую. Я задаю отношения между формой и материей, ставлю в соответствии телу материю, душе форму, и так как форма и материя связаны не через движение, да, понятно, да, а через вот это оформление процедуры, да, вот мы делаем оттиск, да. Тут же мы не можем, мы же не будем говорить, что вот это отношение R, это отношение, связанное с движением. Нет, это отношение какое-то другое. И вот это отношение он переносит, значит, соответственно, напишем вот туда R штрих, да. Ну, штрих, потому что все-таки это приписывается уже не категориям самим, а вот этим вещам приписывается по античности. Ну, так вот, соответственно, да, это вот категории. Значит, напишите, что вот у Аристотеля, вот если вы читаете там словари, то там написано, что у Аристотеля якобы 10 категорий. Ну, там перечисляют качество, количество, форму, материю, род, вид и так далее. Но по сути, напишите, вот по моим наблюдениям, у Аристотеля не было точного количества категорий. У него они немножко менялись. В одних случаях он брал 10 этих категорий, других он брал какие-то немножко другие. Там были постоянные, да, вот форма материи, вид, род, там, качество, количество, это постоянные. Но другие менялись. То есть вот тут не было точных. Так вот, первый вопрос давайте напишем, который здесь возникает у нас. А вообще, что это такое? Что это за образование категории? Можно ли их, например, сопоставить с идеями, да? Или нельзя? Категория – это идеи или не идеи? Вот вопрос такой. И еще есть один вопрос, который, вот, напишите, среди категорий есть категории сущности. А это идет от Парменида. Вот помните, Парменид сказал, что люди о двух головах, беспомощно ум блуждает, а мысль заключается в сущем, в том, что как бы существует на самом деле. Да, вот у Аристотеля категория сущности, напишите, является одной из центральных. У Аристотеля категория сущности является одной из центральных, и он различает две сущности. Первую сущность, которая совпадает, как он говорит, с единичными вещами. Значит, первая сущность по Аристотелю совпадает с единичными вещами. И вторые сущности, а вторые у него как раз совпадают с этими категориями. Значит, вторые совпадают с категориями, а первая совпадает с единичными вещами. Первая сущность совпадает с единичными вещами. Вот видите, такая довольно сложная система каких-то представлений. Вот, и мы, тут вопрос действительно, может быть, это и есть, то есть можно ли их, например, сравнить с идеями, да? Вот, это вот категории. Есть еще начало, напишите, начало. А что такое начало по Аристотелю? Вот начало по Аристотелю – это как раз что-то похожее на все идеи, которые связаны с какими-то вещами. Вот, например, у Платона есть идеи любви, там, идеи государства и так далее. То есть это то, что задает, как бы, ну, вот, на современном ты можешь сказать, что это то, что задает предмет изучения. Да? Так вот, начало, как определяет Аристотель, напишите, начало это начальный пункт рассуждения, то есть с них начинается рассуждение. Значит, начало это исходный пункт рассуждения, исходный, так говорить. Начало это исходный пункт, поэтому и слово начало. Мы начинаем с этих вещей рассуждать. Исходный пункт рассуждения, раз. И второе, это сущность или причина, как бы это Аристотель. Сущность, а причина тоже одна из категорий Аристотеля. Значит, это сущность вещей или причина. Ну, на нашем языке мы можем сказать, что это как раз характеристика самого предмета, да? А если сравнивать с Платоном, то это вот как раз то, когда Платон говорит, вот мы давали определение любви, относили эти определения к одной идее, вот определение, которое относится к идее любви, все эти определения, и все как бы знания, которые на основе этого, вот это и есть вот, значит, предмет, да? А вот начало как-то его задают у Аристотеля. Значит, вот тоже надо понять, что это такое, откуда, зачем Аристотелю понадобились эти начала. Итак, три вещи, давайте еще раз я как бы суммирую. Мы видим рассуждение, категории и начало. Вот у Аристотеля три таких образования. И похоже, вот именно и работая с ними, Аристотель получает новые знания. Значит, работая вот этими тремя вещами, да, рассуждая, используя категории, мы уже видели, что действительно он использует категории и в результате получает характеристики идеального объекта души и тела. Да? То есть явно это используется при построении идеальных объектов. Уже видно даже вот из того, что я разобрал. Значит, вот, работая с этими тремя образованиями, Аристотель получает новые знания о любви. Ну, и здесь тогда вопрос следующий, давайте отметим. А вот, а что, схемы ему не нужны? Вот он что, без схем обходится, Аристотель? Он как-то научился без схем обходить? Или все-таки Там он имел дело со схемами, но, может быть, он их опустил. Вот, значит, еще один вопрос, он связан с вопросом на схему. Что у нас со схемами? Ну, вот, значит, да. И, нет, ну, наверное, хватит. Вот давайте как, подведем черту. Ну, что значит подведем черту? Когда я говорю подведем черту, это значит, вот я останавливаюсь в проблематизации. То есть, на самом деле, это всегда открытая система. Можно какие-то добавлять другие проблемы, но для вот наших целей этого вполне достаточно. Значит, итак, мы сделали вот проблематизацию и теперь переходим дальше к самой реконструкции. Значит, можно написать, что вот реконструкция работы души. Значит, речь идет о культурной исторической реконструкции. Да, соответственно, нет ли вопросов по проблематизации? Может, у кого-то какие-то вопросы? Да,
теория Аристотеля.
Что?
Пользовался ли он
схемой? Да, или что? Но это как проблема, как вопрос. Я же ответ мы будем давать дальше. Реконструкция. Проблема это и есть, ну, всякая проблема, это есть как бы вот возбуждение мышления с целью получить ответ, да? То есть это некоторое затруднение в мысли, вот, как мы говорим, проблема, которая требует своего разрешения. Да? Значит, если я задал такой вопрос, очевидно, как бы для меня это является проблемой, и мы должны на этот вопрос ответить. Кто там? Зачем? Ау! Кого нет? Дух. Дух. Душа чья. Вот. Это в сторону, значит, есть такая Дэвид Ниль, автор американский, она изучала аборигенов всяких, ну и в том числе она изучала тибетские представления. Она ездила в Тибет, жила в монастырях там и так далее. И вот она, значит, описывает тоже. А у них частично сохранились представления о душе архаической. Вот, ну, например, тибетцы считают, что когда человек умирает, то душа должна пробить отверстие и выйти. Дальше она там 40 дней путешествует, пока она не придет в страну мертвых. А, значит, соответственно, священник должен помочь, произнося специальные заклинания, душе пробить вот это отверстие, чтобы она вышла. Но вот когда душа, значит, 40 дней путешествует, ищет, то есть она ходит, то, значит, она вот... В зависимости от того, как человек жил, она или сразу прямым путем идет в эту страну мертвых, или она блуждает. И вот они говорят, что можно понять, душа блуждает или она правильно идет. Почему? Потому что если она правильно идет, то у нее пятки сзади. А если она идет неправильно, пятки вперед. И на песке остаются следы пятками вперед. Ну, и Давид не смеется. Каким образом душа может оставлять следы. Если она душа, как же она может следы на песке оставлять? Вот у нас тоже кто-то постучал, я говорю, дух. Ну что, на самом деле. Вот. Ну, это так, шутка, конечно. Значит, вот первое, давайте с вами отметим, что, конечно, значит, в данном случае время то же самое, что у Платона. Я говорю, что, значит, Аристотель 20 лет почти был в Платоновской академии, но в этом смысле можно считать, что Платон был его учителем, хотя Аристотель никогда об этом не говорит. Но так не можем предположить. Вот, то есть время то же самое, и, следовательно, давайте напишем те же самые вызовы. Те же самые вызовы, с которыми имел дело Платон.
Что такое
вызов? Вызовы – это проблемы, которые ставит время, да, и которые начинают решать вот эти люди, которые всегда идут по пути становления самостоятельного понятия личности. Вот я же говорил, что у Платона было три вызова, на которые он отвечал в нашей реконструкции, я подчеркиваю, что это реконструкция. Так вот, мы можем предположить, что Аристотель тоже имел дело с этими вызовами, возможно, еще с какими-то, мы должны не знаем понять, если там еще есть. Но в том числе и с этими вызовами он имел дело. То есть его тоже интересовало, давайте напишем, как строить непротиворечивые рассуждения. Значит, Аристотеля тоже интересовало, как строить непротиворечивые рассуждения. Более того, мы знаем уже задним числом, напишите, что именно Аристотель создал эффективную систему правил, позволяющих рассуждать без противоречий. Именно Аристотель как бы завершает эту работу, которую начал Сократ. Значит, именно Аристотель завершает работу, которую начал Сократ, создав эффективную систему правил, позволяющих рассуждать без противоречий. Напишите, что эти правила зафиксированы в нескольких его работах. Прежде всего, аналитики. Две книги, первая аналитика и вторая аналитика, мы будем говорить, чем они различаются. Первая аналитика и вторая аналитика, категории, такая ранняя работа у него из категории, ну как ее хотят, переводы, о софистических рассуждениях, ну вот это вот основные работы, где эти правила... как бы Аристотель формулирует. И мы с вами пользуемся этими правилами до сих пор. Ну, вы можете сказать, а где, как бы, разве мы учим правила Аристотеля? Нет, конечно. Но вот в воспитании, по сути, у нас вот так уже сложилось в культуре, так передаются эти правила, что они передаются в виде образцов правильного и неправильного рассуждения. То есть, если ребенок начинает рассуждать неправильно, ну, например, говорит, что у человека есть коза, у козы есть там рога, и, следовательно, у человека есть рога, то мы его тут же начинаем поправлять. Вот на самом деле мы, когда его поправляем, то это вот те, по сути, вот здесь эти правила есть, в этих образцах существуют. Но Аристотель их сначала формулировал в таком явном виде, и их брали, их усваивали, их выучивали, по ним действовали. Так же, как действовали в соответствии с платоновскими схемами. Да, вот тут была такая же история. И мы до сих пор с вами, как говорится, пользуемся вот, в виде образцов правильных и неправильных рассуждений, которые нам родители дают. Мы пользуемся вот этими правилами. Значит, это вот один момент. А вот дальше, значит, задачу, связанную с любовью, Аристотель, напишите, не решал, потому что ее решил Платон, и ему не надо было этим заниматься. Значит, проблему, связанную с любовью, Аристотель. Также он не решал, напишите, проблему, связанную с как жить философу, да, вот это тоже у него не было проблемы такой. Ну, частично ее действительно Платон решил. А частично, возможно, она Аристотеля не очень интересовала. Да? Аристотель это не Платон, это другой человек. Вот. Значит, вот эти, но вот эту проблему, связанную с как непротиворечиво рассуждать, Аристотель действительно решал. Значит, это вот и время действительно то же самое было. То же самое время. Теперь следующий, как бы, момент, который нам является важным, это то, что я уже говорил, что Аристотель отрицает теорию идей платоновскую. Вот давайте просто еще раз отметим. Нет, тогда не было такого понятия материалист, идеалист. И, кстати, и сегодня уже этим давно почти никто не пользуется, серьезно, философ. Вот когда вам говорят, что основной вопрос философии – это материализм и идеализм, то это не верьте этому. Он был в России вот в советское время, ну и был немножко еще в 19 столетии. Серьезность сегодня философии никто этого не обсуждает. Поэтому это не является основным вопросом философии. Различение идеализма и материализма. Так вот, значит, Аристотель отрицал идеи Платона, да, и он считал, давайте напишем в каком-то смысле, что он не был эзотериком. Вот мне важно, что обратить внимание. Значит, помните, я говорил, что Платон отвечал на вопрос о том, что на самом деле существуют вещи. Вещи или идеи, он отвечал, что существуют прежде всего идеи. Да? Вот идеи – это и есть подлинный мир, идеи непротиворечивы, они упорядочены, они, с ними связано благо, а вещи, как он говорит, существуют по приобщению к этим самым идеям. И в этом смысле, я говорю, Платон был эзотериком. Значит, я напоминаю, если я вам не говорил, что такое эзотерика. Значит, эзотерик – это человек, который, вот, ну, я три такие постулата выставляю. Вы мне говорите, если я говорю, повторяюсь, вы мне говорите, значит, потому что если, не только у вас я лекцию читаю. Так вот, эзотеризм мы можем охарактеризовать, напишите тремя постулатами. Значит, если вы молчите, очевидно, не говорю. Значит, эзотеризм можно охарактеризовать тремя постулатами. Первый постулат, что есть два мира, две реальности, два мира, две реальности. Подлинное и неподлинное. Вот наш мир обычный, считают эзотерики, он неподлинный. Он плохо устроенный. Здесь эгоизм, здесь конфликты, здесь войны, здесь страдания. Ну, в разных эзотерических учениях разные практики. А есть подлинный мир, подлинный мир для эзотериков – это вот тот мир, где ничего этого нет. Где наоборот есть то, о чем эзотерик мечтает. Значит, если он мечтает, что о бессмертии, значит, там будет бессмертие. Если он мечтает о том, что он как птица может летать, там он будет как птица летать. Вот. Но отсюда понятно, напишите, что так как эзотерики – это личности, давайте отметим, эзотерики – это, как правило, личность, то вот эти подлинные миры у эзотериков разные. Ну, поскольку разные личности, они о разном мечтают. Да? Итак, первый постулат эзотерический, что есть два мира. Один подлинный, другой неподлинный. Смотрите, вот подлинный мир у Платона – это какой?
Мир идей.
Мир идей, а неподлинный – мир вещей. Да? Вот там противоречия, там блага нет, там непорядок и так далее. И поэтому, кстати, Платон призывал переделать обычный мир по образцу идей. Второй тезис, второй постулат эзотеризма какой? Значит, что жить стоит только ради подлинного мира. Вот не стоит жить в этом нехорошем мире, да? А жить надо в подлинном мире. И поэтому цель жизни, напишите для эзотериков, это пройти подлинный мир. Значит, цель эзотерической жизни, ну или, можно сказать, идея эзотерического спасения. Вот есть идея религиозного, христианского спасения, а вот есть идея эзотерического спасения. Вот в чем она состоит? В том, чтобы из этого мира уйти и попасть в мир подлинный. Это второй постулат. И третий постулат эзотеризма. А вот для того, чтобы туда попасть, надо себя кардинально перестроить, переделать. Вот чтобы попасть в подлинный мир, говорят эзотерики, человек должен себя кардинально переделать, перестроить. Вплоть до того, чтобы мы получаем уже как бы такое существо, которое как бы мало на человека похоже. Вот как был такой индусский эзотерик Шри Аурабиндо Гош, Шри Аурабиндо Гош. Вот он говорил так, что дистанция между гностическим существом, то есть это эзотерическое уже, и обычным человеком такая же, как между человеком и обезьяной. Вот так переделаться можно так, что даже мы получаем другое совершенно существование. Вот три постулата. Ну, чтобы вам было понятно. Да, и то же самое, соответственно, Платон как считал, что настоящая жизнь состоит в том, чтобы припомнить мир идей, да? Вот. Попасть в подлинный мир, по сути дела. И у него есть после Закония, последняя книга его, он описывает, говорит о себе в третьем лице. Он говорит, что вот такой человек, который, ну, как бы, вот действовал, жил правильно, ну, то есть, вот, припоминал идеи на основе философии, там, вот такой человек, он говорит, не боится смерти и станет блаженным. Ну, то есть, он, как бы, вот я прошел этот путь, и я, значит, соответственно, вот, преодолел смерть. А мы говорили о том, что для пифагорейцев и вообще античного человека, который боялся смерти, вот это была одна из проблем, да? Жить так, чтобы обеспечить возможность спасения, в античном понимании. Так вот, значит, что получается? Получается, что Платон, напишите, он был не только философом, но и эзотериком. То есть его тексты можно трактовать одновременно как эзотерические трактаты, как философские. То есть еще не разошлась, напишите, еще не разошлась эзотерика и философия. А эзотерические, да, ну, как бы концепции явно в виде были сформулированы только в третьем веке нашей эры. В третьем веке нашей эры. Это четвертый век нашей эры. Вот. Ну, примером эзотериков является вот Платон, один из первых, Будда, кстати, как я показываю в своих работах. Из современных это Рудольф Штейнер, Шрёдингер, Рабиндранат Гош, Кришнамурти, ну и другие, значит. И многие, вот еще последнее отметьте, многие известные философы, писатели, там, художники, они были или эзотерически ориентированы, ну, то есть не полностью эзотерически, но как бы тоже как бы ориентированы на вот это, вот эти представления. Но это отдельно. Итак, значит, Аристотель, давайте напишем, в отличие от Платона, не принимал вот это мироощущение. И в этом смысле мы можем предположить, что он считал, что мир един. Что нет двух миров, что есть один мир. Значит, Аристотель не принимал вот этого мироощущения и считал, что мир един. Тут, правда, есть сложность какого типа. Напишите, что с точки зрения античного мироощущения, мировоззрения, ну, было вот это четкое деление на богов и людей, да. Вроде бы Аристотель его отчасти принимает. Значит, итак, с точки зрения античного мироощущения, значит, вот это было деление на мир богов и мир людей. Причем боги считались на небе, там, Рим, там, на небе, а человек на земле. Мало того, как бы Аристотель доказывает, что планеты двигаются потому, что их движет Бог своей мыслью, а и по кругам, вот он считал, что планеты двигаются по кругам, что круг это совершенная фигура, а на Земле возможно прямолинейное движение, не обязательно по кругу. Да? Так вот, когда я говорю, значит, в чем трудность? Трудность, напишите, в том, что вроде бы, если есть два мира, мир богов и мир людей, а я говорю, что Аристотель мыслил мир как единый. Да? Ну, здесь есть действительно некоторые противоречия, которые, вероятно, есть у Аристотеля, реально. А именно, действительно, с одной стороны, давайте напишем, он признавал деление мира на вот эти два, божественный и человеческий, да, он признавал. Значит, с одной стороны, он признавал это и по-разному их характеризовал, да, с точки зрения свойств, и по-разному их характеризовал. А с другой стороны, он все же считал, что мир все-таки единый. И вот как тут быть, значит, вот тут это тоже проблема, я как ее ставлю. Но я как бы одну даю подсказку здесь. И вот, во всяком случае, я когда продумывал вот это затруднение, эту проблему, то я вот на что обратил внимание, давайте отметим, что когда Аристотель объясняет, как двигаются планеты, то у него он использует свое представление о движении. Напишите. Аристотель считал, что чтобы тело двигаться, нужно двигатель. Ну, то есть нужно контакт. Вот смотрите, лежит тело, оно не двигается. Я прикладываю силу, оно начало двигаться. Да? Перестал прикладывать, перестало двигаться. То есть из опыта, напишите, из опыта. Аристотель пришел к мысли, к такому знанию, что для того, чтобы тело двигаться, нужно двигатель, нужен контакт. И, причем, заметьте, он это знание где получил? Естественно, на Земле, да? Наблюдая за движением. А он его переносит на небо. Смотрите, он говорит, раз планеты двигаются, они все время двигаются, да, должен быть двигатель, он называет это первый двигатель. Значит, давайте отметим, что с точки зрения Аристотеля планеты двигаются по небу потому, что есть первый двигатель. А кто же на небе может двигать что-то? Только боги. Но он говорит не про множество богов, а он говорит, один бог, он его называет разум. Давайте напишем. Вот тоже очень хитрая вещь. Итак, Аристотель говорит, что планеты движет разум. Разум это и есть первый двигатель, и одновременно разум есть божество. И одновременно разум есть божество. Ну, как бы, смотрите, в чем хитрость здесь? С одной стороны, вроде бы удовлетворяется вот этому представлению о богах. Вот разум есть бог, да, божество. Он живое существо, он бог. А с другой стороны, откуда берет Аристотель вот это представление о том, что планеты движет разум? С Земли. Вот он наблюдал, как двигаются предметы, да, вот мы двигаем. И он говорит, вот такая... Еще один момент, смотрите, какой интересный, давайте отметим. В работе о душе Аристотель обсуждает, вот почему двигается рука, почему вообще движение есть. Имеется в виду не движение предмета, а вот почему двигается орган какой-то, да? Он говорит, что вот эта теория, что душа движется, он неверна, он показал, мне это разобрать. Он говорит, а почему же тогда вот Ахтамон говорит, что мысль, вот я подумал и двигаю руку. То есть, напишите, с точки зрения Аристотеля, причиной движения органов является мысли. Ну, и опять же, это вроде бы из опыта, да? Чтобы, вот я захотел руку поднять, я поднял ее. Вот Аристотель говорит, причина движения есть мысль. А теперь смотрите, что он дальше-то делает. Берет и снова на небо переносит. Кто там движет? Он говорит, что разум мысли движет. Напишите, что с точки зрения Аристотеля, в чем состоит работа разума? В том, что он мыслит. И эта мысль движет планеты. И, наконец, последнее. Смотрите. На небе напишите, разум – это божество, Бог. А на земле у него разум, название-то одно и то же, разум как бы принадлежит, ну, не всем, но все-таки философу. То есть, смотрите, что я вам...
То есть, философ – это земной Бог?
Ну, это философ тот, кто подражает Богу. Вот, давайте напишем. Философ – это тот, кто подражает Творцу, а с точки зрения того, что там Творец мыслит, то получается, что философ тоже должен мыслить просто, и все правильно, да? Причем так мыслить, чтобы как бы было осуществлялось движение, там, чтобы был порядок и так далее. На небе порядок, и вот на земле. Ну, то есть, что я вам... Как бы, какое я решение предлагаю? Я говорю, смотрите, как интересно. Аристотель земли переносит на небо, а с неба на землю. Да? Вот разум у него на небе, божество, а философ это и есть тот, кто подражает Творцу, Богу, да, в этом смысле. А на небе он характеризует это все. И тогда получается у нас, с одной стороны, действительно, Аристотель сохраняет это вроде бы деление на небесное, на небо и землю, да, Бога и людей, а с другой стороны, он их так задает, что между ними, по сути, устанавливается связь, да, и в этом смысле мир един. Мир един в том плане, что в некотором отношении небо похоже на землю, а земля похожа на небо. Они так устроены структурно у Аристотеля, что они друг другу подобны. Да? Вот, как бы небесная жизнь подобна земной, земная жизнь подобна небесной. Но не всякая, а правильная. Вот давайте отметим. Конечно, речь идет не о том, что всякий человек обладает разумом. А именно речь идет о философе, который вот стремится мыслить, стремится, да, вот. Тогда. То есть речь-то идет не о любом земном мире, давайте напишем, а о том мире, который соответствует небесному. То есть опять интересный момент. Вот давайте отметим, что здесь опять скрытый проект есть. Если у Аристотеля, у Платона он открытый проект, да? Платон так и говорит, давайте перестроим землю по образцу неба, по образцу идей. У Аристотеля такого заявления вы нигде не встретили. Но по сути, так как он задал вот это подобие, да? Подобие, и на земле-то его не наблюдается, давайте отметим, вот не наблюдается на земле этого подобия. Однако Аристотель его задает в своих работах. Но это значит, что, вообще-то говоря, тут надо стремиться к такому подобию. Понятно, да? То есть у Платона открытая проектная установка, а у Аристотеля скрытая, латентная. Понятно, да? Вот. Но это очень важно. Почему? Потому что философ, давайте напишем, он всегда действительно стоит в ситуации не принятия того, что есть, а он стоит в ситуации критики того, что уже устарело, и конституирования того, что должно быть. Должно быть, с его точки зрения. Как обычный мир должен быть уподоблен идее, да? И у Аристотеля, по сути, но только у Платона это осознанная установка, активная. А у Аристотеля такая латентная, скрытая, вряд ли бы он согласился даже. Где-то он спорит с Платоном именно потому, что ему кажется, что Платон чересчур проектировщик. Да, он хочет вот так мир перестроить. Аристотель говорит, что нет, не надо ничего перестраивать. Но тем не менее, в силу того, что вот он задает вот это подобие, напрашивается все-таки у людей, которые принимают эти идеи, напрашивается вот такая установка. Итак, значит, у Аристотеля вот это представление о том, что мир един, а он не эзотерик. Нет вот этих двух миров, о которых... И вот в этом смысле, напишите, мы имеем две разные линии развития философии. Одна идет от Платона, ее можно назвать условно эзотерической линией философии, эзотерические философии. А другая идет от Аристотеля, не эзотерическая линия. Ну вот, если мы берем, например, там, святого Августина, это мы будем его тоже обсуждать, исповедь, да, то это линия эзотерическая. Если мы берем, предположим, Хайдеггера, Мартина Хайдеггера, феноменолога немецкого, или нашего Мираба Константиновича Мардашвили, тоже эзотерическое линия, в основном, там, не полностью, но в основном. А если мы берем Аристотеля, берем там, Фрэнсиса Бэкона, предположим, берем частично, не полностью, Канта, берем там, предположим, кого, ну, современных, можно. Ну, в общем, короче говоря, есть вот эта вторая линия. И это очень принципиально. Почему? Вот смотрите, в эзотерической линии философ не только говорит, как устроена реальность. Так, извините. Алло. Алексей, я сейчас на лекции. Я тебе перезвоню. Да, да, я получил, я все посмотрел и даже один отправил. Я тебе позвоню. Да. Ну, для, как пример, который мы хотим. Ладно, пока. А вот, значит, о чем мы говорили?
Не эзотерика, эзотерика.
Да, две линии развития философии. Сейчас ну ладно, оставим это. Значит, вот, вот этот момент, значит, нам тоже принципиально. Теперь, еще, да, я говорил, что для Аристотеля, значит, мир един, хотя он признает вот наличие вот этих двух, значит, двух подразделений, да, святых с небом и богами, и, ну, бог, у него один бог, и, значит, соответственно, человеческое дело. И вот, да, и теперь, значит, исходная ситуация, с которой мы начинаем вот этот генезис во многом, а именно, значит, если, давайте напишем, Аристотель отрицает идеи, да, то он должен какую-то свою линию построить, да. Значит, если он отрицает идеи, то он должен выстроить какую-то свою линию. И вот в этом исходном пункте, на мой взгляд, он возвращается прямо к программе Парменида. Давайте напишем. Он возвращается к программе Парменида и кладет в основание идею вот сущего. Сущего. Отсюда у него вот эта сущность появляется. И первое, что Аристотель как бы делает здесь, он удовлетворяет вот этому принципу отказа от эзотерического мира. Хотя, действительно, смотрите, в чем тут проблема-то такая очень важная. Ведь почему Платон принимает эзотерический взгляд? А потому что уже появилась плоскость идеальных объектов, мы говорили, и вот этих самых вещей. Может ли Аристотель отказаться от этого? Нет. Вот что интересно, давайте напишем. Конечно, Аристотель, который решает задачу, как правильно рассуждать, не может отказаться от деления на мир идеальных объектов и мир вещей. От этого он отказаться не может. Почему? Потому что именно идеальные объекты позволяют рассуждать непротиворечиво. А с другой стороны, напишите, Аристотель утверждает, что нет двух этих реальностей. Вот как он выкрутился из этого? Смотрите, он выкрутился именно за счет понятия первой сущности. С одной стороны, вот представьте, что у вас есть идеальный объект, и вы, ну, говорите, что это вот центральный идеальный объект. А здесь есть вещь, да? Вот если вы берете и склеиваете их, то вы получаете как раз первую сущность. Давайте запишем. Что первая сущность, еще раз, совпадает с единичными вещами. Первая сущность совпадает с единичными вещами. То есть это что означает? Как же Аристотель выкручивается из этого? Он говорит, ну да, есть деление на идеальные объекты и вещи, но с точки зрения бытия, того, что существует, да, на самом деле, вот с точки зрения бытия, мы можем говорить о их совпадении, когда речь идет о первых сущностях. Вот первые сущности, по сути, решают эту проблему единства мира. Вот он говорит, хотя на самом деле здесь скрыто, где все равно два мира есть. Но только он не предает. Значит, давайте, в чем решение состоит? Решение состоит в том, что, во-первых, как бы все равно признается мир идеальных объектов и вещей. Все равно признается. Мир идеальных объектов. Но идеальным объектом не придается единственное существование, а существование придается и одновременно, напишите, идеальным объектом и вещам. Вот если говорить о существовании, то решение Аристотеля такое, что существуют и идеальные объекты, и вещи. И мало того, напишите, значит, первое, момент, что существуют и идеальные объекты, и вещи, говорит Аристотель. Второе. По сути, они совпадают. Вот это решение, давайте отметим, оно было, конечно, из мировоззренческого. Да? Вот нужно было Аристотелю как-то выкрутиться из этой ситуации. Он не признает два мира, подлинный и неподлинный. Вот он выкручивается таким образом. А с другой стороны, давайте напишем, все-таки ему нужно было признать, что мир идеальных объектов отличается от вещей. Потому что это на самом деле так. Значит, а с другой стороны, Аристотелю нужно было признать, что мир идеальных объектов отличается от вещей. Ну, действительно, потому что мы, когда конструируем идеальные объекты, мы приписываем фиксированные характеристики и считаем, что они не меняются. Да? А в реальной жизни есть разные контексты, свойства меняются, там мы берем предметы, вещи с разных сторон там, и так далее. Так вот, вот чтобы и здесь разрешить эту проблему, Аристотель вводит вторые сущности, напишите. И они, по сути, совпадают где-то с идеями Платона. Ну, по функции. Давайте напишем. Что вторые сущности у Аристотеля совпадают по своей функции, а не по строению, по функции, совпадают с идеями Платона. Вот это он называет категорией. Вот категории – это, по сути, те же самые идеи, но только дифференцированные, давайте напишем. Значит, категории – это те же самые идеи, но дифференцированные. С идеями, но по функции. Сейчас мы разберем. Значит, итак, категории – это те же самые, по сути дела, идеи, но дифференцированные. В чем дифференциация? Вот давайте, интересный вот здесь, Аристотель делает свой ход, которого не было у Платона. Давайте, или так как говорят, иногда еще аристотельский поворот, вот вы можете сказать выражение, поворот. Аристотельский поворот. В чем он состоит? А в том, что, давайте напишем, Аристотель начинает рассматривать бытие одновременно как деятельность человека. Аристотель рассматривает бытие или то, что существует на самом деле, как одновременно и как деятельность человека. Аристотель рассматривает бытие одновременно и как человеческую деятельность. Чего, конечно, у Платона не было. Ну, вот, чтобы вам было понятно, давайте разберем одну из категорий Аристотеля. Даже две категории. Напишите. Вот у Аристотеля есть категория вид и род. Значит, у Аристотеля есть категории вид и род. И вот в ранней работе категории Аристотель пишет, напишите следующее, что от рода к виду мы можем приписывать, а от вида к роду нет. Значит, Аристотель пишет, от рода к виду мы можем приписывать, а от вида к роду нет. Сегодня это изображается сегодня в виде кругов. Вот современной логики, вот это то, что говорит Аристотель, изображается в виде кругов. Большой круг, напишите, это род. Род. А круг внутри – это вид. Вот пример, напишите, значит, род – это люди, например, люди. А вид – это Сократ. Вот что говорит Аристотель. Смотрите, он говорит. говорит, что от людей свойства А, Б, С мы можем приписывать Сократу. А от Сократа людям мы приписывать не можем свойства. Ну, действительно, смотрите. Люди имеют две ноги, и Сократ имеет две ноги. Люди имеют кровь, и Сократ имеет кровь. Люди умирают, и Сократ. То есть от рода мы к виду можем приписывать. А наоборот, нет. Сократ имеет сварливую жену, Ксантипу. Мы не можем сказать, что люди имеют сварливую жену. Сократ выпил чашу в цикуты. Мы не можем сказать, что люди. Понятно, да? Ну, то есть, что это такое получается? Смотрите, давайте запишем. Это, по сути, правило правильного рассуждения. Давайте запишем. Если мы от рода приписываем к виду, то мы правильно рассуждаем, без противоречий. А если наоборот, то получаем софистические рассуждения, то есть парадоксы. Значит, итак, если мы от рода будем приписывать к виду, то мы рассуждаем правильно. Будем рассуждать правильно. Мы говорим, люди смертны, Сократ человек, следовательно, Сократ смертный. Значит, правильное рассуждение. Да? А если мы говорим, Сократ выпил чашу с ядом, люди, Сократ это человек, и люди выпили чашу с ядом, это софистически это неправильное рассуждение. Но смотрите, в чем смысл-то. Когда я говорю, что вот так правило, но оно скрытое, тут нет, оно же задано в виде устройства как бы бытия. Вот мир устроен так, что есть род, есть вид. То есть, и в то же время это на самом деле скрытое правило. Вот поворот Аристотеля в этом и состоял. Он стал рассматривать как бы устройство мира, напишите, через человеческую деятельность. Значит, Аристотель стал рассматривать устройство мира через человеческую деятельность. Он так задавал мир, что он у него соответствовал человеческой деятельности. Значит, Аристотель стал так трактовать мир через человеческую деятельность. Да? Вот, с точки зрения, напишите, с точки зрения Аристотеля, мир состоит из родов и видов. Ну, вот как пример, да. С точки зрения Аристотеля, мир устроен, состоит из родов и видов, да? Рода бытия, так потом стали говорить, рода бытия. Вот, если... И это что? Это строение мира. Но в этом смысле, напишите, Платон говорил, что, вид, что мир состоит из идей, да? А Аристотель стал говорить, что мир состоит из категорий. Ну, по сути, да? А за категориями, напишите, стояла человеческая деятельность. Причем какая? Связанная с правильными и неправильными рассуждениями. Вот что важно. Значит, Аристотель так задает мир, что он соответствует правильным рассуждениям, непротиворечивым. Вот его ход, в чем состоит. Итак, Аристотель задает таким образом мир, он так устроен по Аристотелю, что это соответствует правильным рассуждениям. Правильно, непротиворечиво, да? Вот мы видим, что род так определяется, и вид, что это, по сути, скрытое правило правильных рассуждений, но онтологическое, заданное как объект, как то, что существует в мире. Да? Мы от рода к виду можем приписывать, а от вида к роду, говорит Аристотель, не можем приписывать. Он говорит, это так, как будто бы так устроен мир, да? Но, по сути, за этим стоит правило рассуждения. Вот, если мы от рода к виду приписываем, то мы правильно рассуждаем, да? Но вот здесь очень тоже интересно. Смотрите. Сократ, когда стал давать определение, он стал конструировать идеальный мир, да? А ведь, по сути, это... как бы продолжение этой работы, конструирование мира. Вот мир не таков, как мы видим за окном, а мир устроен так, чтобы он соответствует правильному рассуждению. Значит, получается, давайте запишем, очень важная вещь здесь, если ее обобщать, давайте напишем. Вот если обобщать то, что предложил Аристотель, то получается, что мир, он строится философом, причем так, чтобы это соответствовало его, чтобы соответствовал правильному мышлению. Значит, если обобщать этот пример, а он действительно потом так и дальше и развивается, собственно, философия. Так вот, если обобщать этот пример, то получается, что философ конституирует мир, значит, философ конституирует мир таким образом, чтобы можно было нормировать или правильную мысль, чтобы мысль была правильной. Вот правильная мысль, она влечет за собой вот такое устройство мира. Ну вот, это ход Аристотеля. Ну, задает, конструирует мир. Ну, вот тут конституирование на момент такой, чтобы не только искусственный, но и момент действительный. Ну, можно, кстати, конструировать. Значит, Аристотель конструирует мир таким образом, чтобы оправдывалась структура правильного мышления. Но отсюда мы можем еще один очень важный вывод сделать, очень важный вывод, что философ – это не только тот, кто мир конституирует, конструирует, но и тот, кто устанавливается в мышлении правильно. Значит, философ делает две работы. Он и задает, как устроен мир, и он и обсуждает, и задает, как устроена мысль. Она должна устроена быть так, чтобы быть непротиворечивой, например, и объяснять то-то и то-то, и так далее. Вот это для меня очень важный принципиальный вывод. Я вообще вышел как бы из той школы философской, где в центре лежало обсуждение того, как человек мыслит, как он получает знания, какие критерии при этом, значит, правильности и неправильности, истинности и ложности и так далее. Вот в этой школе мой учитель говорит, такой человек, и он как бы утверждал, что строение мира вторично от мысли. Да? Ну, я немножко по-другому говорю. Я говорю, что философ одновременно делает эти две работы. Он, с одной стороны, как говорится, рассказывает, как правильно должен быть мир устроен, да? А с другой стороны, он говорит о том, как правильно мысль должна быть устроена. И эти две вещи взаимосвязаны. Вот мы видим по Аристотелю, да? Аристотель, задавая правила правильного рассуждения, одновременно задает строение мира. Он говорит, мир устроен из родов и видов. Да? А что такое род и вид, говорит? На это вот, когда мы приписываем от рода к виду, но не наоборот. Понятно, да? То есть получается, что он задает устройство мира таким образом, чтобы вот, как бы обосновать, задать правильную мысль одновременно. Но, значит, он должен был обсуждать и структуру этой мысли. Да. А если была эта линия, которая шла от Парменида и через Платона, и Сократа, и так далее, они все обсуждали, как рассуждать без противоречий, ну, или как правильно мыслить. Да. Потому что мысль, напишите, это не только рассуждение, но это решение задач, решение проблем. Значит, мысль – это не только рассуждение, но также и, как мы видим по Платону, уже это решение определенных проблем, задач. Определенных проблем и задач. Мысль – это не только рассуждение, не противоречивое, но и решение определенных проблем и задач. Вот.
Это по Аристотелю?
Нет, это и по Платону, и по Аристотелю, и по сути дела, и я так считаю. Мысль – это не только построение рассуждений без противоречий, но и решение определенных задач. И когда Аристотель задает, вот, как мир устроен из родов, видов там, и так далее, мы это еще будем обсуждать, он, по сути, нормирует мысль одновременно. Вот ему нужно, как говорится, правильно устроить мысль, да, но это он задает и... Но в каком-то смысле, напишите, что да и Платон это делал, да, Платон это делал. Когда Платон, смотрите, напишем, он говорит, что такое идеи. Идеи непротиворечивые, идеи упорядоченные, с ими связано благо, да. То есть, тем самым тоже задавая идеи, Платон указывает на правильный способ мышления. Да? Он должен, мышление должно быть непротиворечивым, оно должно вносить порядок, и оно должно быть ценностно нагружено, то есть работать на благо. Да? А действительно, оно начинает с Парменида, работает на благо, потому что Илиады выбирают такой путь, где мир не противоречит, да? Где мир упорядочен. Есть ли вопросы вот по этому кусочку? Понятен ли он? Потому что это довольно сложный материал. И более того, я хочу сказать, что он не просто сложен, а он, ну, это одна из версий философии, которая разделяется не так уж многими философами. Нет, ну, есть целая линия философии вот такого типа. Но есть и другие представления. Вот я вам как бы даю определенную версию одновременной философии. Она во многом связана вот с такой конструктивной, с конструктивным взглядом и с такой, с акцентом на роль деятельности человека. Да, вот у меня же как получается, что мир конструируется человеком, да? Который решает вполне определенные проблемы, а проблемы это объективные вещи, способы решения часто объективные. Ну вот мы начали с вами разбираться, в следующий раз мы продолжим вот разбирать ходы Аристотеля. Но уже здесь это вот ход очень важный. Поворот воли состоял в том, чтобы смотреть на действительность одновременно и как на то, что есть, как на кирпичики бытия и на деятельность человека. Вот это самое принципиальное дело. Все сегодня.